Отец Федор, как технически солунские братья создавали вот церковно-славянский язык? И еще вопрос с этим связанный. Корректно ли говорить, что святые Кирилл и Мефодий – это создатели церковно-славянского языка? Или уместнее говорить, что они создали литургический славянский язык?
Ну, попробуем ответить. Технический язык, насколько нам на данный момент известно, создавался таким образом. Было необходимо перевести богослужебные тексты, в том числе библейские тексты, Евангелие, Псалтирь, на язык, понятный славянам, ну, конкретно жителям Великой Моравии. Это приблизительно территории нынешней Чехии, Словакии, отчасти Венгрии, Словении. И в процессе переводов с греческого вот на славянский язык, на один из славянских языков, диалектов, ну вот и возник тот язык, который мы сейчас называем церковно-славянским. И здесь, если так немножко углубиться в филологическую проблематику, придется углубиться, раз отвечаем на такие вопросы. Вот российские, раньше советские ученые всегда проводили четкую границу между тем славянским языком, диалектом, которым с детства владели сами солунские братья Кирилл и Мефодий, и тем языком, который у них получился, так сказать, на выходе. Одно дело это был диалект, язык, который употреблялся в быту исключительно, не имел письменности, а другое – это вот такой обработанный, культивированный, нормированный и так далее язык, который выстроен во многом по образцу греческого языка. А вот болгарские ученые называют это подчеркнуто старобылгарский. Для них это примерно все едино. И тот язык, на котором говорили их предки, и тот язык, который возник в результате вот такой обработки этого устного бытового языка. Вот, насчет терминов церковно-славянский язык или же литургический язык, разных терминов тут очень много. В советское время, когда о церковно-славянском языке говорить вообще было как-то не очень можно, некоторые ученые использовали термин книжно-письменный язык, например. Такой термин был в ходу. Ну и вообще, надо сказать, что в отечественной славистике сложилась традиция, правда, сейчас она немножко так размывается, называть тот язык, который создали Кирилл и Мефодий, и который существовал еще после этого некоторое время, вплоть до рубежа 11-12 веков, этот язык называют старославянским. Ну, и немцы это называли чуть более подробно древнецерковнославянским. Вот. А с 12 века это вот, собственно, церковно-славянский язык. Но сейчас как-то существует тенденция этот язык на всем протяжении его существования называть церковно-славянским.
Язык богослужебный, язык священного писания – это ведь язык высоких смыслов, можно сказать, философских каких-то понятий. А племена, вот эти славянские, для которых создавался этот язык, в общем, были на то время варварскими, скажем так. И явно, что таких смыслов в их языке, в этом диалекте просто не было заложено. Вот переводческая задача святых Кирилла и Мефодия, как я понимаю, была чрезвычайно сложной. Вот на тот момент были ли какие-то прецеденты, то есть кто-то уже такую задачу перевода сложных смыслов на простой примитивный язык, кто-то уже выполнял такую задачу, и выполнял ли ее кто-то потом в будущем? Повторил ли кто-то их подвиг когда-то?
Да, действительно, можно вспомнить епископа Ульфилу, который за несколько столетий до Кирилла и Мефодия перевел Священное Писание на готский, один из древнегерманских языков. И этот готский язык вот для германских народов имеет такое же значение, как для нас старославянский, вот древнейший письменный язык в своей группе. Вот. Так что в этом плане деятельность Кирилла и Мефодия не совсем уникальна. Можно вспомнить и других просветителей в более поздние времена, ну, скажем, Степан Пермский, да, который также составил азбуку, занимался переводами, еще в более поздние времена Макарий Алтайский, это уже XIX век, занимался переводами на инородческие языки, как это называли в Российской империи, и так далее. А, и это совершенно, в общем-то, нормальная, типичная ситуация, когда церковь растет, когда христианство распространяется по новым землям, и, естественно, возникает необходимость перевода. Вот. Другое дело, что в Римской церкви до, в общем-то, совсем недавнего времени, до Второго Ватиканского собора, такие переводы были скорее исключением, чем правилом. А в этом смысле Византия, Восточная Церковь была более терпима к другим языкам и при, конечно, решительном преобладании греческого, при постоянном насаждении греческой и византийской культуры, все это, разумеется, было, а тем не менее переводы писания, богослужебных текстов на другие языки постоянно делались.
Ну вот если о создании языка еще говорить, то каким образом создавались слова для понятий, которых не было в диалекте, с которым работали солунские братья?
Ну, здесь приходилось как-то, так сказать, выкручиваться, потому что и сейчас переводчики тоже постоянно сталкиваются с подобными проблемами, когда переводят Новый Завет или всю Библию на, как называется, младописьменный язык или бесписьменный язык, вот, когда культура совершенно иная, не христианская, ну, и славяне не были христианами на тот момент, только-только они начинали принимать крещение. Поэтому, конечно, здесь были серьезные проблемы не только с, собственно, словами, с лексикой, но и с тем, как это все это вообще усвоить, эту систему понятий. Вот. Ну, система понятий, видимо, усваивалась как-то постепенно в процессе какого-то научения, катехизации, как мы теперь говорим. Вот. А что касается языковой стороны, то часто приходилось просто заимствовать слова из греческого языка, ну, навскидку. Апостол, ангел, евангелие, архиерей и многие-многие другие слова. Какие-то слова переводили частями, калькировали. То есть в результате получались как бы славянские слова по своему облику, по тем корням, которые использованы, но в их основе были греческие слова, которые были вот буквально переведены. Ну, какое-нибудь там благословение, благоговение, добродетель и так далее. Это все вот слова, которые существовали в греческом языке и были буквально по частям переведены на славянский язык. Вот примерно так эти задачи решались. Причем часто какие-то первоначальные решения впоследствии признавались неудовлетворительными. Возникали тенденции такой славянизации. В какие-то моменты избегали греческих заимствований, старались их заменять славянскими словами, потом шла новая волна, вновь сильное греческое влияние. Процесс, в общем, был такой достаточно долгий и живой. Вот, длился много столетий.
А есть какое-то сейчас представление у ученых, у лингвистов, у историков языка о том, какую роль каждый из братьев играл в создании языка? Почему на первом месте у нас всегда Кирилл, на втором Мефодий? Или это просто так сложилось, и на самом деле они оба играли совершенно одинаковую роль?
Нет, ну, одинаковую по значимости, ну вероятно, да. А по, именно какова была роль каждого, у каждого была своя роль. Они друг друга не дублировали. Вот. Кстати, кто на первом месте, это вопрос такой открытый. Буквально сегодня отправил статью про Кирилла Мефодия в русской Википедии. Там не точно было сказано, что всегда Кирилл на первом месте. В научных, научно-популярных работах, да, Кирилл и Мефодий, вот это устойчивое сочетание. Но в церковных текстах, при поминовении на службе, скажем, Мефодий и Кирилл учители славянских, напоминаем. Ну, наверное, потому что Мефодий был архиепископ под конец жизни, имел более высокий сан, чем его брат. Ну, кстати, он, Мефодий был старшим братом. Что касается их роли, то распределение ролей, ну, насколько мы можем судить, было примерно таково. Кириллу, а точнее Константину философу Кириллом, он стал на смертном одре, мы обязаны, как принято считать, азбукой. Именно он был составителем, создателем, изобретателем, можно сказать, первой славянской азбуки. А Мефодий в этом плане, может быть, он в этом как-то и участвовал, но вот принято считать, согласно житию, что создателем азбуки был именно младший из братьев. А Константин прожил недолго. Собственно говоря, в Моравию братья прибыли в 863 году. Буквально через пару лет их вызвали в Рим. До Рима они добирались долго, прибыли туда в 867 году, а еще через два года Константин скончался в Риме. И вот после этого еще полтора десятка лет с лишним Мефодий продолжал их общее дело вместе с учениками. Они занимались переводами, и вот в основном как раз Мефодий сотрудниками и перевели основной корпус текстов. В том числе они перевели почти всю Библию, и Ветхий, и Новый Завет.
Насколько я понимаю, до сих пор остается дискуссионным вопрос о том, какую же азбуку создали Кирилл и Мефодий. Кириллицу или глаголицу?
Ну, скажем так, есть наиболее распространенная точка зрения, приводятся традиционные аргументы в пользу этой точки зрения, что первой была глаголица. Вот. И потому что тексты, которые написаны на глаголице по своим чертам, более архаичны, нежели наиболее древние тексты, которые дошли до нас на кириллице. Вот. И потому что, например, бывает, что поверх глаголического текста на пергаменте написан кириллический, но наоборот не бывает. Ну и так далее. Вот. Принято считать, что Константин создал глаголицу, то есть он создал эту азбуку с нуля. Это было его изобретение, творение. Это были особые буквы, которые можно искать, ищут и находят какие-то пересечения, параллели. Это очень похоже на эфиопское письмо. Какие-то буквы, это известно, были заимствованы из древнееврейского алфавита. Например, наша буква «Ша», которую примерно одинаково выглядит и в глаголице, и в кириллице. Ну, собственно говоря, это заимствована буква «Шин» из древнееврейского алфавита, так что буква «Ц» – это еврейская цади. Вот. Но в целом эти буквы имеют весьма своеобразный рисунок, и нельзя сказать, что Константин вот взял какую-то готовую азбуку и ее приспособил. А вот кириллица как раз, там история ровно обратная. Был такой некий черноризец храбр, то есть черноризец монах, храбр, ну, некий храбрый, храбрый монах. Но, скорее всего, это чей-то псевдоним, может быть, болгарского царя Симеона, который через пару десятилетий после кончины святого Мефодия написал такое сказание о буквах, такой небольшой публицистический текст в защиту азбуки. Опять-таки, непонятно, какой азбуки, но вот, вероятно, глаголицы. Вот, и как раз черноризец храбр пишет, с одной стороны, о азбуке, которую создал Константин Философ, что Бог открыл ему буквы, а с другой стороны он пишет про прежние времена, что славяне, когда еще были язычниками, погане солнечте, они пытались приспособить греческий, еврейский алфавит для своих нужд. Но дальше черноризец храбро начинает рассуждать. Ну как можно написать по-славянски греческими буквами «Боже», не было же звука «Ж» и соответствующей буквы в греческом языке никогда, ни раньше, ни сейчас. Вот. Или какие-то другие там слова он приводит. Слова, которые содержат специфический славянский звук. Вот поэтому греческий алфавит сам по себе и латинский алфавит, они не способны были передавать адекватным образом славянскую речь. Но, тем не менее, как раз кириллица – это, собственно говоря, греческий алфавит, который приспособлен уже с использованием глаголицы, с добавлением необходимых букв, приспособлен к нуждам славян. Вот. В основе кириллицы именно греческий алфавит. Церковно-славянская нынешняя кириллица, она содержит все 24 буквы греческого алфавита, плюс еще полтора десятка или больше вот букв, которые нужны уже нам, как славянам.
Но, тем не менее, эта азбука называется именно кириллица, то есть связывается с именем святого Кирилла почему-то, хотя она возникла, как я понимаю, позже, да?
Она возникла позже, по всей видимости, в Болгарии, в Восточной Болгарии, потому что в Западной Болгарии какое-то время держалась глаголица. Глаголица еще много столетий использовалась у хорватов, заметим, у католиков. Вот. А в Восточной Болгарии, где как раз и сосредоточилась на тот момент основная культурная жизнь, где была столица, царский двор и так далее, вот, там слишком близка была Византия, Греция, ну вот, поэтому глаголица довольно быстро там вышла из употребления. Почему названа кириллица? Ну, вероятно, это название появилось уже существенно позже. Ну, когда вот при взгляде из нашего 21 века, ну какая велика ли разница между 863 годом, например, и каким-нибудь там 915, ну, плюс-минус там что-то. Ну, вот. На самом деле, там уже, можно сказать, сменились эпохи в развитии славянского письма, славянской книжности. Оглядываясь назад, в какой-то момент, видимо, уже не слишком различая десятилетия, в которые все это происходило, азбуку назвали кириллицей. А кто конкретно был ее создателем? Ну, тут, повторяю, ситуация принципиально иная, нежели с глаголицей, где есть достаточно определенное время создания, автор. Вот. Кириллица складывалась, очевидно, во многом стихийно. Вот. Но принято считать, что к этому руку приложил, возможно, один из учеников Кирилла Мефодия, пресвитер Константин Преславский.
Теперь хотелось бы поговорить о развитии церковнославянского языка. Вообще, насколько мы можем говорить о том, что церковнославянский язык как-то на протяжении этих веков развивался? Потому что, как мне кажется, у многих людей представление такое, что вот каким был церковнославянский, когда его создавали Кирилл и Мефодий, вот точно таким же, в абсолютно неизменном виде, он дошел до наших дней, и именно на таком языке читают и поют в храме.
Ну, это, конечно, далеко не так. Но прежде всего мне хотелось бы сказать, что слово «развитие», ну, его можно так употреблять, как некий условный термин, но развитие предполагает некий прогресс, вот, а язык, он просто меняется под влиянием самых разных обстоятельств, под влиянием внутренних, так сказать, своих потребностей, под влиянием изменившихся внешних обстоятельств, любой язык постоянно меняется. Это его неотъемлемое свойство, как мы вообще всего живого. Вот. Так что об изменении говорить, безусловно, можно, развитие, но у развития должна быть какая-то цель, прогресс. Не вполне очевидно, что это так. Но очевидно, что церковнославянский язык, несмотря на то, что это язык неразговорный, он, конечно же, менялся, поскольку он постоянно все-таки взаимодействовал с различными национальными славянскими языками, которые претерпевали постоянные изменения. Ну, я не знаю, что будет более показательно. Может быть, самое такое яркое изменение, о котором можно сказать, это то, что в старославянском языке во времена Кирилла и Мефодия существовали носовые гласные. В древнерусском, скажем, их никогда не было. Никогда, в смысле, вот, в письменную эпоху. А в старославянском они были, поэтому слово «мужчина», по-старославянски звучало «монж». О носовое было в корне, а «же» было мягким. А слово, кстати, состояло, я не совсем правильно произнес, слово состояло из двух слогов. «Монж». «Монж». Вот. И на конце писался «е», мягкий знак. Вот, какое-нибудь там мясо звучало как мэнсо. Вот. Кроме того, ну, это может быть уже труднее воспринимать на слух, были так называемые редуцированные согласные. Они остались как буквы в современном русском языке, твердый и мягкий знак. И как-то, наверное, каждый из нас задумывался хотя бы раз, а почему вот буквы у нас есть, которые обозначают звуки, есть некие такие странные знаки, которые не обозначают почти ничего, кроме мягкости или раздельного чтения. А это были гласные, это были звуки. Вот, и скажем, в слове сон, спас, как раз стояло два вот твердых знака после каждой согласных. Звучало это примерно как сн. Вот. Аналогичным образом в слове день стояло два ере. Денни. Вот. Ну, история исчезновения, падения, как принято говорить, вот этих редуцированных гласных, это отдельно большая история. Вот, сейчас вряд ли об этом стоит говорить. Но вот они были и исчезли. И это тоже привело, ну, в общем, к перестройке и фонетики, и во многом морфологии славянских языков. Вот. Были грамматические категории, которые исчезли. Если кто-то учил когда-то латынь, помнит такую категорию, как супин. В старославянском языке был супин. Вот, скажем, можно вспомнить одно из воскресных Евангелий, которое читается на утренней. Сейчас мы слышим, что Петр говорит своим сотоварищам: «Иду, рыбы ловите». Вот. А по-старославянски там было «Иду, рыбы ловите». Ну, вид. Вот такая была особая форма. Ну, я понимаю, что на слух это все, наверное, не очень доходчиво, но просто вот какие-то иллюстрации я привел, чтобы было понятно, что язык менялся. Менялась лексика, как я уже сказал, то возникали тенденции к славянизации, то, напротив, возникали все новые заимствования из греческого языка. Церковно-славянский испытывал влияние других языков, ну, в том числе русского. Да? И вот всякий, кто был на всеночном бдении, наверное, помнит, как вот диакон выходит на вон с Евангелием и произносит: «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его». В русском языке у нас, вот парадокс, в русском языке есть слово «утверждение». Оно по происхождению церковно-славянское, ну, в такой своей форме. А в церковно-славянском, ну, вот в данном случае, мы видим форму утверждения, которая по происхождению русская. Но в русском языке такого нет уже. Вот. Ну, это такие редкие случаи, но бывает. Ну, или во всех учебниках пишут, что по церковно-славянски надо говорить, писать, например, не «хожу», а «хожду». Ну, примерно так оно и есть. Но при этом в другом глаголе, где тоже мы бы ожидали вот этой странной такой «жд», в глаголе «видите», нет, мы этого не видим. Один из романсов рождественского канона начинается: «Таинство странное вижу». Вполне себе по-русски. Вот. А так сказать, более по-церковно-славянски, по-славянски должно было быть «вижду».
«Восстань, пророк, вижте в небле». У него именно такая форма.
Нет, я не хочу сказать, что это ЖД совсем исчезло, но конкретно у Пушкина это форма повелительного наклонения. От того же глагола повелительное наклонение. Да, здесь в церковно-славянском языке все нормально. Вижди, дажди, вежди. Вот, такие формы по-прежнему существуют, и, в общем-то, вариантов там нет.
Ну вот если говорить о тексте, вот текст, который был перед глазами у людей там в X веке, да, текст, понятно, что он был перед глазами, наверное, только у священнослужителей, и текст, который сейчас у нас перед глазами церковнославянский, он тоже отличался?
Ну да, конечно, было несколько реформ, одна из них наиболее нам русским запомнившейся, наиболее для нас болезненной, это Никоновская реформа 17 века. То есть тексты, с одной стороны, язык, тексты, они, так сказать, эволюционировали, претерпевали какие-то постоянные небольшие изменения, с другой стороны, иногда это была целенаправленная правка. Вот. Ну, я приведу пример вот из пасхального Евангелия, то, что читается на литургии, самое начало Евангелия Тайны, сейчас оно, первый стих звучит так: в начале «бе слово», и «слово бе к Богу», и «Бог бе слово». Заметим, что дальше явно в том же значении идет другое слово. «Искони себе, искони к Богу». В первом стихе «в начале», а дальше в том же значении «искони». Так вот, «искони», простите за каламбур, то есть во времена Кирилла Мефодия, в первом переводе было как раз «искони». «Искони бя слово», и «слово бя». И дальше вот эти предлоги там в разных рукописях, в разных редакциях самые разные. Где-то «к Богу», где-то «у Бога», где-то «от Бога». Вот. Так что даже вот в этом тексте, который, ну, знаменитый, который знают верующие и неверующие, происходили изменения. Причем буквально это самое первое слово самого такого знаменитого, так сказать, Евангелия. Вот. Первоначально было «искони», а затем заменили на более приближенное греческому «в начале». «Эн архе» по-гречески, соответственно, и здесь тоже «в начале». Вот. Так что можно вспомнить молитву Ефрема Сирина, которую также подверглась изменениям. Можно вспомнить молитву Богородицы Девы, которая в доникновенские времена звучала несколько иначе и так далее. А, конечно, тексты постоянно менялись. Вот, и повторяю, отчасти это происходило, потому что просто язык менялся, отчасти это была целенаправленная.
Насколько можно считать церковнославянский язык языком мертвым, таким же, как латинский? Мы на церковнославянском языке не разговариваем. Большинство людей, наверное, не может выразить какую-либо мысль на церковнославянском языке, хотя многие считают, что они этот язык понимают. Не пишутся никакие художественные произведения на этом языке, хотя пишутся, наверное, акафисты, молитвы новые, но чего-то стилистически нового на этом языке, наверное, не создается. Так вот, насколько этот язык можно считать мертвым или нельзя, и все-таки какова его жизнь вот в современности?
Называть церковнославянский язык мертвым не вполне корректно. И вот почему. Не потому, что, как часто говорят, как можно называть мертвым тот язык, на котором мы разговариваем с живым Богом. Это звучит пафосно и по-своему оригинально, но к филологии, к языкознанию такое рассуждение отношения не имеет. Но дело в том, что мертвый язык – это такой устойчивый термин, и им принято обозначать тот язык, который был, на котором говорили, имелись носители этого языка, и затем все, язык исчез. Ну, наверное, потому что его носители были уничтожены или ассимилированы, то есть они перешли на другой язык. Если вспоминать вот такие языки по-настоящему мертвые, то ну, это надо еще поискать. Ну вот, например, язык полабских славян. Были такие вдоль Лабы, Эльбы, жили славяне, которые, в общем, вынуждены были перейти на немецкий язык. Или прусский язык. Не надо думать, что Пруссия в данном случае это Германия, что пруссы германцы. Нет, пруссы были балтийским народом. Это был балтийский язык, родственник литовского и латышского. Он тоже вымер. А называть, например, латынь мертвым языком, ну, все-таки это не совсем правильно, потому что латынь, она не умерла, наоборот, она вот как евангельское зерно упала в землю, в каком-то смысле, может быть, и умерла, но из латыни выросли романские языки. Испанский, итальянский, португальский, французский, румынский и другие. Вот. Но церковнославянский язык, он здесь находится в стороне. Тут нельзя привести аналогию ни с языком палабских славян, ни с латынью. Здесь особая ситуация. Дело в том, что этот язык был изначально создан для богослужения. Впоследствии он на несколько столетий существенно расширил сферу своего употребления. По сути дела, он был литературным языком, он был языком культуры. На церковнославянском языке создавались летописи, жития святых. На церковнославянский язык было переведено священное писание. На церковнославянском языке в определенной эпохе могли произноситься проповеди. Где-то в каких-то странах в определенные периоды церковнославянский язык был языком государственной канцелярии, причем совершенно обязательно это были славянские земли. Ведь церковнославянский язык был распространен и в Литве в старые времена, и в Румынии, и так далее. Вот. И вот профессор Панин из Новосибирска предложил такой термин «язык-консервант». Вот. И вот это, пожалуй, такой действительно хороший термин. Церковнославянский язык, он, нельзя сказать, что он вот живой язык, в том смысле, что он используется для бытового общения. Нет, не используется. Если и были такие случаи, то это экзотика. Вот. В то же время нельзя его назвать мертвым. Это язык-консервант. Это язык, который законсервировался в общем и целом. В настоящее время это действительно так, а в прошлом он все-таки довольно интенсивно изменялся. А греки сейчас, вот если говорить о службах, о качествах и так далее, они пишут их не на том языке, на котором они говорят. ни на демотике, ни на кафаремусе. Они пишут это, ну, на том, что мы условно называем древнегреческим языком. Но этот древнегреческий язык используется вот сейчас, в 21 веке, чтобы написать, не знаю, например, Акафист Блаженный Матроний Московский. Вот. Так что в этом смысле вот и древнегреческий здесь такой же язык консервант. Воспроизводятся существующие модели, существующие лексики, и вот появляется текст. Вроде бы и новый, а в то же время вполне в традиционном русле.
Ну вот, что касается жизни церковнославянского языка, его соотношение с русским языком. Вот такой вопрос у меня возник. Можно ли сейчас написать рассказ, повесть, роман на церковнославянском языке? Ну, в качестве хотя бы эксперимента. Потому что вот я вижу, что определенная игра с церковнославянскими словами, она существовала давно. Мы видим это у Лескова, мы видим это даже сейчас. Вот есть такие примеры, отчасти юмористические, давно по сети ходят такие переводы известных всяких стихотворений и детских песенок на церковнославянский язык. Вот про кузнечика там, аки преподобные отцы пустынницы, в дебрях травяных сидеша, уба тварь Божия кузнечиком нареченная, и цвет, и вид, и подобие, и меша огуречная. Да, ну понятно, что это в траве сидел кузнечик. Или вот говорят, что у Пушкина в лицее особо голодные лицеисты старались сесть поближе к раздаче за столик и говорили: «Блажен муж, иже сидит каши ближе». То есть вот такая языковая игра, она всегда была и, наверное, всегда будет. Вот совсем недавно вышел в свет замечательный совершенно роман, получивший престижную литературную премию Евгения Водолазкина «Лавр», где тоже присутствует вот церковнославянизм, вплетенный органично очень в ткань современного языка. Но можно ли целиком написать сейчас какое-то произведение на церковнославянском? И будет ли это вообще интересно людям, которые этот язык знают?
Да, хороший вопрос. Ну, можно ли или не можно, тут вопрос, ну, как бы в нескольких плоскостях. Дело в том, что в Древней Руси века до 17-го, согласно реконструкции профессора Бориса Андреевича Успенского, имело место так называемая дигласия. Такое страшное слово, которое на самом деле означает довольно простую вещь. По-русски, грубо говоря, говорили, и церковнославянски писали. И эти два языка друг друга дополняли. И перевод текстов с одного языка на другой был невозможен не столько технически, сколько, ну, возникали культурные запреты, потому что перевести богослужебный текст на обычный язык, бытовой, ну, это было на грани кощунства.
То есть получается, что церковнославянский язык как бы взял на себя все высокие смыслы языка, а все такое вот житейское оставил русскому языку.
Ну, до поры до времени было так, да, да. Вот, и поэтому сфера их использование и некоторые понятия, которые присутствовали в одном языке и в другом языке, они, если пересекались, то ну, вот, не сильно. И вот перевод, повторяю, был не столько технически невозможен, сколько возникали запреты в сознании наших предков. Но если как бы вот эти проблемы считать несущественными и поставить просто техническую задачу перевести, ну, какой-то, не знаю, газетный текст на церковнославянский язык, или какой-то роман, поэму и так далее, то мы сразу же столкнемся примерно с тем же, с чем столкнулись в Кирилл Мефодий. Нету слов для необходимых понятий. И тут начинается слово творчество, как перевести, там, не знаю, полицейский, компьютер, президент и так далее. И в каждом конкретном случае такое решение может быть найдено. Более или менее удачно, но надо понимать, что в процессе подобных переводов мы творим, ну, если не новый язык, то, по крайней мере, мы существенным образом его меняем. Вот, поэтому получается, что вот, язык здесь не может выступать в качестве такого пассивного инструмента, вот, а он в ходе такого перевода меняется сам. Ну, и кроме того, все-таки такая проблема на самом деле постоянно в последнее время встает. Дело в том, что пишется служба новомученикам, исповедникам российским, и, ну, волей-неволей, ну, там приходится как-то отражать какие-то реалии 20 века, для которых явно нет и не может быть соответствующих слов в церковнославянском языке. Ну и вот не так давно я слышал доклад одного московского гимнографа Ольги Хайлова. Вот. И она как раз рассказывала, как она выходит из положения, когда пишет службы. Вот. И далеко не всегда это сводится к выдумыванию слов. Вот вы привели пример с этим кузнечиком. Как раз очень хорошо видно, что это не перевод, а это переложение, определенная стилизация, переосмысление. Вот. Сразу откуда-то возникают преподобные отцы и так далее. Вот. И вот так и приходится поступать. Вот. Как-то используют какие-то традиционные обороты в переносном смысле, какие-то библеизмы и так далее, и так далее. Вот. Ну и несмотря на вот такую, казалось бы, да, давнюю традицию подобных переводов, в основном шуточных, я думаю, что церковнославянский язык не имеет вот таких перспектив. Но приведу такую иллюстрацию, она, мне кажется, показательная. Вот существует, как всем известно, наверное, такой проект, как Википедия. В английской Википедии 4,5 миллиона статей, в русской 1 100 000, ну и так далее. Вот. Есть Википедия на всяких разных языках. Есть Википедия на древнеанглийском языке, если не ошибаюсь, там 2,5 тысячи статей. Ну, то есть, собственно, это, условно говоря, мертвый язык, неиспользуемая форма английского языка. Есть другие Википедии, на древнегреческом языке Википедию народ создает. Вот. Есть Википедия на латыни. Не так давно она перевалила за 100 тысяч статей. Это неплохо. Есть Википедия на старославянском языке. Вот подчеркиваю, на старославянском. Не на церковнославянском, а вот как бы тот самый язык, вот, условно говоря, 9 века. Там 500 с чем-то статей. Вот сравните. 500 статей и 100 тысяч. Вот. Мне кажется, эти цифры говорят сами за себя. На латынь перевели и Винни-Пуха, и Гарри Поттера, по крайней мере, первые книги, и многое-многое другое. А существует сообщество людей, заинтересованных в изучении, поддержании латыни. Вот. Про церковнославянский язык мы слышим много разных восторженных речей, но вот как-то ситуация совершенно иная. Нет, конечно, ситуация иная и в том смысле, что латынь была языком науки. Науки, дипломатии, медицины, религии. Вот, церковнославянский язык, несмотря, как я говорил, когда-то сферы его использования были весьма широки. А после рубежа 17-18 веков в России, по крайней мере, церковнославянский язык начинает сдавать позиции и уходит из одной за другой сфер, в которых он использовался. Переводится на русский язык «Жития святых», переводятся «Святоотеческие творения», переводится «Библия» на русский язык. И в результате, к настоящему времени, мы вернулись к тому, с чего начинали, собственно говоря, церковно-славянский язык, как и во второй половине IX века, это язык исключительно богослужебный. Все.
Ну вот вечный еще вопрос в заключение. А действительно ли достаточно ходить на все службы и начнешь понимать церковнославянский язык?
Думаю, нет, недостаточно. Это все-таки такая иллюзия. Хотя во многом это верно. Начнешь понимать, да, конечно, начнешь понимать. Но сказать, что вот ты слышишь или лучше видишь текст и можешь его понять, перевести или хотя бы, как сказать, самому себе объяснить на пальцах, о чем там говорится. Нет, от одного хождения в храм такое чудо не произойдет. Церковнославянский язык, как любой язык, имеет свою грамматику, которая отлична от русского языка, во многом похожа, во многом отлична от него. Там есть лексика, мы об этом уже когда-то говорили, если я правильно помню. Многие слова понятны, а многие слова обманчиво понятны. Не худо заглядывать в словарь даже тогда, когда кажется, что все понимаешь. Вот. Поэтому здесь никакого чуда не будет. Если человек будет не просто стоять в храме, вот он возьмет текст, не знаю, откроет там с собой там, в виде книги или на планшете, и вот он будет в этот текст вчитываться, вдумываться, потом придет домой, откроет учебник, грамматику, словарь и так далее. Эли разберет этот текст по косточкам и будет делать так на протяжении многих месяцев, ну, тогда прогресс будет. Вот. Но самое главное, вот я буквально вот на днях как раз писал статью примерно на эти же темы, такую научно-популярную. И вот приходится признать горькую истину, что, ну вот возвращаемся к самому началу всех этих наших историй, что церковно-славянский язык – это язык переводных текстов. Все это основные тексты переведены с греческого языка. И то, что это переведено с греческого языка, это до сих пор видно, это проступает, причем иногда, ну вот, таким довольно неприятным образом. Условно говоря, получается парадоксальная ситуация. В некоторые эпохи переводы делались так, что как бы предполагалось, что в голове у читателя греческий текст. Вот как бы славянский перевод, но чтобы его понять, ты все-таки должен помнить и знать и понимать греческий текст. Вот та самая фраза, которую я приводил в качестве примера, начало Евангелия от Иоанна. «И Бог бе слово». Где здесь подлежащее, где сказуемое? Глядя на эту фразу, ну, невозможно понять. В славянских языках свободный порядок слов. Сказуемое может стоять на первом месте, может на втором. Но если мы обращаемся к греческому тексту, то мы видим, что перед словом, логосом, стоит артикль. Вот, значит, это подлежащее. А Бог – это сказуемое. Вот. Ну, вот как бы предполагается, что мы все это должны знать. Поэтому самый верный способ, я, может быть, кого-то жестоко разочарую, но самый верный способ понимать церковно-славянские тексты – это обратиться к греческому оригиналу в тех случаях, когда он существует. В тех случаях, когда он не существует, все равно полезно попытаться в уме перевести назад это на греческий язык, и тогда кое-что может проясниться. Вот, так что вот не могу закончить ответ на этот вопрос на оптимистической ноте, но на самом деле это так. Греческий язык оказал огромное и во многом положительное влияние на церковно-славянский язык, через него на русский. Вот. Но надо понимать, что вычесть и игнорировать это влияние мы никак не можем, и с этим надо считаться.